Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 49 минут джаза. Рождение свинга. Лучшие реставрированные записи предвоенного Нью-Йорка. Местом рождения свинга считается 52-я улица на Манхэттене. А причиной – необходимость небольших пауз в выступлениях больших джазовых оркестров. Ниша передышки антракта была мгновенно заполнена музыкальными трио и квинтетами с камерным репертуаром. Но постепенно они стали сами входить во вкус и моду, обрели самостоятельное значение. Бенни Гудман, Гленн Миллер, Ред Никольс, Джимми Дорси, Арти Шоу, Ред Норва, Тедди Уилсон и другие. Рождение свинга. Все записи из коллекции писателя, поэта, переводчика, собирателя Дмитрия Савицкого, нашего ДС. Первый раз в эфире 4 марта 2000 года.
В 30-х годов, на спаде Великой депрессии, рождение свинга повлияло на совершенно новое поколение американских слушателей. В то время как большие оркестры продолжали греметь по всей стране в танцевальных залах, театрах и знаменитых клубах, обеспечивая упругий ритм для всей нации, небольшие группы, расплодившиеся как грибы после дождя, прописались по ночным клубам Чикаго и Нью-Йорка. У микрофона «Свободы» Дмитрий Савицкий, в эфире ваши 49 минут джаза. В Манхэттене небольшие оркестры свинга заняли целый район, 52-ю улицу. Отныне нью-йоркцы называли ее «Swing Street». Дмитрий Савицкий, добро пожаловать на «Частоты свободы» в эфире 49 минут джаза. Свинг-стрит, улица свинга, 52-я улица Нью-Йорка, мощно притягивала к себе сочетанием интимности, свободы музыкального самовыражения и, как часто и происходит в местах, где собираются люди, разделяющие одни и те же пристрастия, свободой, точнее, высвобождением и личных страстей. Короче, не было в Нью-Йорке той эпохи улицы веселее, притягательнее и круче. То, что вы услышите сегодня в 49-ти, это лучшие реставрированные записи той эпохи, небольшие оркестры Swing Street. такая меланхоличная крошка Нортона Бернетта, Бенни Гудман, кларнет Тедди Уилсон, рояль Лайонел Хэмптон, вибрафон Джин Круппа, ударный, классический стандарт, классический состав эпохи свинга. 18 ноября 1936 года, Нью-Йорк. Эпоха больших оркестров, Big Band, выработала свою специфическую стратегию существования. Мощно несущиеся к полночи и дальше локомотивы оркестров требовали передышки, заправки водой, короче, какой-нибудь станции в прериях, где можно было бы хотя бы минут на 15 передохнуть. А для того, чтобы публика не скучала, были изобретены малые составы, все эти квинтеты и трио. Как у Томми Дорси в запасе был септет Climbake 7. Когда Гудман приехал в Москву, и у него был запасной малый состав с Тедди Уилсоном. Сам же Гудман был революционным исключением на улице свинга. Во-первых, Лайонел Хэмптон создавал в квартете совершенно необычайное звучание. Во-вторых, музыка Гудмана была сориентирована не на вкусы 52-й улицы, а на Гарлем. Его стиль называли уже в те времена камерным джазом. В-третьих, квартет был смешанным. Двое белых, двое черных. Вещь, неслыханная в те довоенные годы.
If this big a dog, married men would have to take their beds and walk, except one or two who never drink that booze, and the blind man on the corner who sings these Beale Street blues. Well, I'd rather be there at any place I know. Oh, well, I'd rather be there at any place I know. There's New York might be all right, but this street paved with gold. I said it's paved with gold. Oh.
Look out there, play that piano there, or they should. Show is pretty.
I'm going down to the river, maybe by and by. Well, I'm going down to the river, babe, and there's a reason why.
Beale Street Blues, Blues Beale Street, стандарт W.C. Handy и Francis Day. Бенни Гудман, кларнет, Руби Уэйнстон и Чарли Тигарден, трубы, Глен Миллер и Джек Тигарден, тромбоны, Сид Стоуберн, альт-саксофон, Ларри Байен, тенор-саксофон, Артур Шат, рояль, Дик Макдонов, гитара, Харри Гудман, контрабасы, Джин Круппа, ударный, вокал Джека Тигардена, аранжировка Глена Миллера, лидер, дирижер Бенни Гудман, которому в день записи 2 сентября 1931 года было лишь 22 года. Beale Street Blues был записан на 5 лет раньше. Меланхоличной крошки оркестрик Гудмана из 9 джазменов наяривал аранжированную 27-летним Гленом Миллером композицию Хэнди, оставляя достаточно свободного места для приятного голоса брата-трубача Чарли Тигардена Джека. Все они потом завели себе оркестры Джек, Глен, Джин Круппа. Для Бенджамина же, Бенни, который был исключением во всех смыслах, эта запись была переломной. Именно от нее он повел отсчет своим свершением в джазе. Он был странный кот, этот Бенни, особенно в молодые годы. Он был далек от предрассудков чикагского еврейского квартала, в котором он вырос. По вечерам он встречался с молодой черной певицей, чья мать, правда, возражала против того, чтобы дочь ее исчезала в ночи с белым парнем.
This year's crop of kisses don't seem as sweet to me. Have a
This Year's Kisses, поцелуи этого года, русско-американского композитора-песенника Ирвинга Берлина, Билли Холидей и оркестр Тедди Уилсона, Тедди Уилсон, рояль, Бак Клейтон, труба, Бенни Гудман, кларнет, Лестер Янг, тенор-саксофон, Фредди Грин, гитара, Уолтер Пейдж, контрабас, Джо Джонс, ударные, 25 января 1937 года. Сестра Бенни Гудмана, которая была его менеджером, тоже была против того, чтобы он встречался с Билли. Но, вспоминала Леди Дэй, нам всегда удавалось перехитрить и его сестру, и мою мамашу. Мы виделись, по крайней мере, раз в неделю, и история наша растянулась на несколько лет. Бенни был отличным малым, nice cat, с ним никогда не было скучно. Так оно и тянулось от сентября к маю, пока я не влюбилась. А когда это произошло, я поняла, что все мои предыдущие любовные приключения были лишь дурачеством и детской забавой. Билли не пишет, как Бенни Гудман пережил этот разрыв, эту, как она однажды сама написала, сердечную боль, heartache. Life begins when you are in love. Жизнь начинается, когда ты влюблен. Билли Холидей и оркестр Тедди Уилсона, 30 января 1936 года. Это было небольшое лирическое отступление, спровоцированное кларнетистом Бенни Гудманом, который остался лучшим другом Холидей. На очереди у нас все та же улица Суинга, 52-я в Нью-Йорке, и оркестр трубача Реда Никольса. Тема Джексона называется «Fan It».
Song's too hot, cool it if you can. Go out and buy yourself a 5-cent fan and fan it. Oh, baby, just fan it. You gotta fan it and cool it, honey, till the towels come home. Myself a good gal, her name was Sue. She says to make me love you, honey, tell you what to do. Just fan it, oh baby, just fan it. You gotta fan it and cool it,
honey till the cows come home. Sugar baby, she never falls. When she starts strutting stuff, you can hear her call. Oh,
Сеннет, отмахнись от этого, вокал Реда Маккензи. Ред Никольс, труба и лидер, Гленн Миллер, все еще без собственного оркестра ВВС, тромбон, Джимми Дорси, также еще не собравший свой состав, кларнет и альт-саксофон, Бэйб Рассин, тенор-саксофон, Джек Рассин, рояль, Перри Боткин, гитара, Арт Миллер, контрабасы, Рэй Маккинли, ударные, 24 июня 1931 года. Многие музыкальные критики считали Реда Никольса лишь бледной копией Бикса Бейдербека, подражателем, которому в коммерческом плане повезло гораздо больше, чем самому Мэтру. Но это не совсем справедливо. Быть может, Никольс не был самым оригинальным в мире лидером джазового оркестра, но он обладал прекрасным вкусом и был прекрасным трубачом. Внешне небрежная, скользящая манера исполнения на самом деле была основана на продуманных аранжировках и суровой дисциплине. Трубач Уинги Мэннон писал в своей автобиографии «Труба на крыле», обыгрывая в названии книги свое имя, что небывалый успех его оркестра в клубе «Hickory House» на 52-й улице побудил предпринимателей открыть рядом дюжину других джазовых клубов и положить тем самым начало улицы свинга. Вот тема самого трубача «Never Had No Loving», записанная на 52-й улице в 1934 году. С Мэнноном труба играют Дики Уэллс тромбон, Арти Шоу кларнет, Бат Фриман тенор-саксофон, Дженерал Нортон пианино, Фрэнк Виктор гитара, Джон Кёрби контрабас, Кейзер Маршалл ударные, Уинги в самом начале сам объявляет состав.
Look at all these boys, I got all my dates this morning. Man, I got Bud Freeman, I got little Frank Victor, Artie Shaw, little Kirby. Man, everybody knows little Wiggy. I'm gonna get off for you lightly now, look out.
Never Had No Loving. Никогда не был любим Уинги Мэннон и его оркестр на 52-й улице 15 августа 1934 года. Состав: Уинги Мэннон, труба, Дики Уэллс, тромбон, Арти Шоу, кларнет, Бат Фриман, тенор-саксофон, сам Джелли Ролл Мортон, пианино, Фрэнк Виктор, гитара, Джон Кёрби, контрабас, Кейзер Маршалл, ударные.
Thank you.
эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. 49 минут джаза. Рождение свинга. Лучшие реставрированные записи предвоенного Нью-Йорка. Местом рождения свинга считается 52-я улица на Манхэттене, а причиной – необходимость небольших пауз в выступлениях больших джазовых оркестров. Ниша передышки, антракта, была мгновенно заполнена музыкальными трио и квинтетами с камерным репертуаром. Но постепенно они сами стали входить во вкус и моду, обрели самостоятельное значение. Джек Дженни, Чарли Барнетт, Билли Гассек, Эдриан Роллини и другие. Рождение свинга. Все записи из коллекции писателя, поэта, переводчика, собирателя Дмитрия Савицкого. Нашего ДС. Первый раз в эфире 4 марта 2000 года.
Дмитрий Савицкий, клуб 49. Сегодня разговор идет о довоенных оркестрах на 52-й улице Нью-Йорка, улице джазовых клубов, Swing Street. В начале века ксилофон был любимым инструментом музыкальных клоунов. Они играли на этом полудетском инструменте, стоя на голове, или сидя верхом на слоне, или же жонглируя булочками. Ред Норва, пианист, вибрафонист и ксилофонист, в юности играл на ксилофоне, отбивая чечетку. Вот как звучала его комбо в 1934 году. Звунья, сорви голова, девчушка с замашками парня, тема Норва и Кёртса. Джек Дженни играл на тромбоне, Артишо на кларнете, Чарли Барнетт на тенор-саксофоне, Тедди Уилсон, само собой, на рояле, Бобби Джонсон на гитаре, Хэнк Уэйленд на контрабасе и Билли Гассек на ударных, на ксилофоне лидер комбо Ред Норва. 4 октября 1934 года, Нью-Йорк, Swing Street. Коммерческий успех джазовых клубов 52-й улицы на какое-то время вынудил музыкантов искать на стороне помещение для джем-сэшн. Любой эстаблишмент рождает андеграунд. Таким помещением для джем-сэшн стал подвал гостиницы «Президент» на Уэст 48-й улице. Подвалом этим заведовал мультиинструменталист Эдриан Роллини. Thank you. Леда шафл – талецкое шарканье. На сленге шафл – это танец с волочением ног, шарканье. Эдакое небрежное отношение к земному притяжению. Фредди Дженкинс и неизвестный музыкант трубы Элберт Николас, кларнет Джо Тернер, пианино Бернард Эдисон, гитара Джо Уатс, контрабаса и Эдриан Ролини, хозяин подвальчика, ударные. Лидер группы Фредди Дженкинс за год до записи покинул оркестр Эллингтона по грустной причине слабого здоровья. За год он малость окреп и вновь появился на 52-й улице и на джем-сэшн Рулини. Подвальчик этот джазмены называли «чечеточная комнатуха Эдриана». Чечетка, особенно в 20-х годах, была частью джазовых спектаклей, а кованые штиблеты чечеточников были настоящим серьезным ударным инструментом, причем сольным. Если вы только что набрели на нас в джунглях радиочастот, знайте, это 49 минут джаза, волны свободы и ваш ДС. Вот наши координаты. Для писем 49 минут джаза, радио «Свобода», Старый Пименовский переулок, 13, Москва, 103-006. Электронная почта вашего ДС – Савицкий, все с точками, собака, сиберкабль, второе и как русское «у», точка «фр», Франция. Buzzard, сарыч, есть такая птичка, тема и квинтет кларнетиста Бада Фримена. Остальные музыканты это Банни Берриген, труба, Клод Сорнхилл, рояль, Эдди Кондон, гитара, Грэхим Монкар, контрабас и Кози Кол ударные, 4 декабря 1935 года. Бад Фримен, лидер квинтета, почти весь 1935 год провел в составе оркестра Рея Нобла. Оркестр этот играл в знаменитом салоне танцев на верхнем 65-м этаже манхэттенского здания Радиокорпорации Америки. RCA, Radio City. Банни Берриген трубил в оркестре Бенни Гудмана. Позже Бад и Банни получили хорошо оплачиваемую работу в оркестре Томми Дорси. Стабильная дневная работа и финансовая независимость давали возможность музыкантам этого калибра позволить себе роскошь держать собственную конюшню, свой состав, добавим, ночной. Но такие комбинации все же были большой редкостью. Джазмены постоянно должны были выкручиваться, чтобы выжить. Muskrat Ramble, прогулка в Ихухоле Кида Ори, квинтет Реда Маккензи, который сам в данном случае ни на чем не играл и не пел. Янг Лоссон, труба, Эдди Миллер, тенор-саксофон, Неппи Леймор, гитара, Пит Питерсон, контрабас, Рэй Бодок, ударные, 12 декабря 1935 года. Четверо из состава – музыканты большого оркестра Боба Кросби, пятый – контрабасист Пит Питерсон из оркестра Реда Норва. Их квинтет называется оркестром Mount City, но ни один из них не из Mount City. В названиях этих групп, в манере, в которой музыканты сходились и расходились, есть явная атмосфера жизни Остапа Бендера, немного надувательства, тьма приключений, необходимость выжить и настоящий талант. Swing is here, swing здесь, swing пришел. Название скопировано со стандарта Spring is here, весна пришла. В данном случае композиция Элдриджа и Крупа, Джин Крупа Swing Band. В этот банд входят 7 музыкантов, то есть это септет, но банд звучит крупнее, значительней. Однако, какие музыканты? Рой Элдридж, труба, Бенни Гудман, кларнет, Чу Берри, тенор-саксофон, Джесс Стесси, рояль, Эллен Рьюс, гитара, Израил Кросби, контрабасы, Джин Крупа, ударные. Признаюсь, это уже не 52-я улица, а Чикаго холодной зимой 36-го года. Оркестр Флетчера Хендерсона выступал в Grand Terrace Ballroom, а Бенни Гудман в Конгресс-отеле. После официальной программы джазмены собирались на джем. Это и есть результат их сверхурочной работы. Финишная прямая невероятных 49 минут джаза. У микрофона свободы Дмитрий Савицкий. Еще одна чикагская запись. Джимми Нун и его новоорлеанский оркестр. Январь 36 года. Трудно переводимое название песенки Нуна «The Blues Jammed a Rabbit».
Yes, the poor fella lied down and cried.
«Jumped a Rabbit», почти что из блюза «Выпрыгнувший кролик». Гай Келли, труба и вокал, Пристон Джексон, тромбон, Джимми Нун, кларнет, Фрэнсис Уитби, тенор-саксофон, Гидден Оноре, рояль, Израил Кросби, контрабасы, Таби Холл, ударные. Джимми Нун 1895 года рождения. Он играл практически с мальчишками. Он, уроженец Нового Орлеана, был ветераном притонов Сторивилла, где он играл в ранних 20-х годах. После того, как заведение краснофонарного Сторивилла было закрыто, он перебрался в Чикаго. Но нам, однако, пора и закругляться. Продюсер 49-ти Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. Мы оставляем вас в компании еще одного кларнетиста, Мэтса Мезроу. С ним играют Фрэнк Ньютон, труба, Бад Фриман, тенор-саксофон, Уилли Лайон Смит, пианино, Элберт Кейзи, гитара, Уэлман Брод, контрабасы, Джордж Стеффорд, ударные. Это нью-йоркская запись, также 36-го года. Тема Хеймана называется «Mutiny in the Parlor». Всего наилучшего, до следующей недели. Чао, бай-бай.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. современные качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь. Немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Строй рекомендует на Пасху. Потроха лебяжьи, журавли, цапель, почки заячьи на вертеле, кур соленых, заячьи пупки, потрошок, бараний сандрик, щучьи головы с чесноком и зайчатину в лотках.
Тема передачи – пасхальная символика, пасхальный стол.
Пасха превратилась в советское время в такой домашний праздник, который обычно не выносился за пределы семьи и справлялся полулегально.
Слушайте нас в пятницу в 6 вечера.
– Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».